уже, наверное, вы уже сказали. Я пытаюсь все сократить. Тогда отключите микрофоны и только прервите меня, если вы перестаете меня слышать, ладно? Катя, может быть, прервет меня опять. То есть инсулин напрямую связан со щитовидной железой. Поэтому если я, например, вижу, многие не могут разобраться, приходят ко мне и говорят, мне сказали, у меня все в норме, а у них проверили по щитовидке только основной гормон TSH. И я предлагаю, чтобы проверили Т3. И когда, допустим, Т3 низкий, и даже Т4 в норме, то не идет вот именно трансформации Т4 в Т3. Я неизменно буду думать об инсулиновой резистентности. Хотя, в принципе, могут быть несколько причин. Низкий селениум, селен я имею в виду, низкий йод и так далее, но это отдельная тема. В данном случае, опять-таки, инсулин помогает переводить неактивный гормон Т4 высокий уровень инсулина будет способствовать тому, что Т4, неактивный гормон, не переводится в Т3. Более того, теперь мы переходим к женским вопросам, но не только, потому что у мужчин это тоже. Инсулин контролирует и сексуальные гормоны. Эстроген, прогестерон, тестостерон – то, что многие знают. Так как инсулин контролирует, мы уже немного разобрали, хоть это было, может быть, и сложно, и я все-таки не провела такую логическую цепочку, как мне бы хотелось бы, но я напишу, может быть, на форуме конкретно об этой цепочке, зависимости инсулина и холестерина. Так как инсулин помогает контролировать выработку холестерина, а все сексуальные гормоны из чего образуются? Хочу, чтобы вы открыли, пошлю вам вот такой линк, который очень поможет, чтобы вы открыли картинку. Сейчас я его дам. Вот этот. Откройте. Опс. Прислала его или нет? Да. Откройте его, вот этот линк, пожалуйста. И когда вы его откроете, вы курсором идите вниз, и будет сначала одна табличка с такими тут всякими кругляшками. Откройте, ну и смотрите. Так, и идите вниз, пока вы не дойдете до второй таблички. И табличка называется «How hormones are made in our body». Открыли? Кто-нибудь хоть напишите.
Света, не открывается, да, ошибка вместо ссылки, по ссылке ошибка выходит.
Сейчас попробуем. А, да, я неправильно, я не полный линк дала. Сейчас. Вот сейчас дала полный линк. Открыли, я поняла, так, да, окей. Так вот, то есть мы начали с того, что инсулин контролирует холестерин, да? А теперь мы видим наглядно с вами, вы же видите, из чего производится, вот справа, в правой колонке, вы видите тестостерон, эстрадиол, эстрон, то есть эстрогены. Их много эстрогенов, их не один эстроген, их много разных, хорошие и плохие образно делятся. Но вы видите, что они вверху, все производится из холестерина. В данном случае мы говорим о зависимости, о влиянии уровня холестерина и инсулина. Но это будет неизменно влиять на наши сексуальные гормоны. То есть я привлекаю внимание сюда женщин с эндометриозами, с поликистозами, с мастопатиями, с нерегулярными месячными, с бесплодием, с низким либидо, мужчин с проблемами предстательной железы. Обратите еще на интересный факт, не по сегодняшней теме, по следующей, но интересный, потому что чем больше мы повторимся, тем больше это западет в нашу голову. Холестерин вверху, да, как вторая колонка, которая посередине, нижний. Посмотрите, из чего образуется гормон стресса, кортизол, из холестерина. Как вы думаете, если мы под жутким стрессом ежедневной жизни, а он нам был дан, этот гормон, который вырабатывается надпочечниками, только для того, чтобы убежать от льва, вот от такого стресса, а у нас каждый день лев за нами гонится, каждый божий день, мы уже к этому привыкли, и это не только эмоциональный стресс, мы будем разбирать на следующем занятии. Но если мы вытягиваем весь холестерин в эту сторону, как вы думаете, будет он образовываться все больше и больше? Я думаю, что да. А если его не хватает, особенно он пошел весь в кортизол, образно говоря, его не хватает вот в эту правую сторону на образование секс-гормонов. Вот на этой табличке я пытаюсь почему привлечь ваше внимание, что невозможно к какой-то проблеме подойти одной таблеткой или одним сапплиментом. В данном случае либидо, да, допустим, будет включать работу над инсулиновой резистентностью, если она там есть, и, скорее всего, она там будет. То есть это диета, упражнения, специфические сапплименты. Это, скорее всего, там будет и высокий холестерин у этой женщины, как и у мужчин с предстательной железой. Но я неизменно обращу внимание, что у них высокий кортизол. Тем более, что кортизол напрямую связан с высоким инсулином. Когда инсулин резко снижает, высокие дозы инсулина снижают сахар крови резко, то кортизол вырабатывает, то вырабатываются глюкокортикоиды надпочечниками, которые пытаются повысить сахар крови, компенсировать за резкое снижение. А это неизменно будет вызывать опять всплеск инсулина, и идет замкнутый круг. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть возвращаемся к нашей, как бы к нашей. А, да, ну я еще что здесь хотела заметить, что если инсулин, как вы видите, влияет на холестерин, то неизменно это будет вызывать изменения в холестериновых гормонах, в гормонах, которые образуются из холестерина. И основной гормон из этой таблички, это, пожалуй, тоже гормон молодости называется. Вот это сокращенное название DHEA. Дигидроэпиэльдостерон. Но мы как-нибудь, когда мы будем разговаривать о гормонах, мы обязательно поговорим, потому что это интересно. Мы обязательно поговорим об этом гормоне. И он, кстати, тоже, если изменить этот гормон в моче, то добавка его как сапплимента может помочь при многих вопросах и даже при инсулиновой резистентности. То есть сейчас мы подошли к чему, какое, чтобы все-таки даже для себя, да, прояснить все, что мы говорили, но я еще хочу кое-что продолжить. То есть наши поджелудочные ошибки связаны, пока что мы проследили, с чем? С щитовидной железой, с уровнем липидов в нашем организме, а если с уровнем липидов, то с сексуальными гормонами. И неизменно связано с нашими надпочечниками. То есть мы больше и больше подходим к тому, что любая эндокринная железа работает в скопе. Тогда получается отлаженный оркестр. То есть это называется комплексный подход к любой проблеме. Дальше инсулин и сексуальные гормоны, инсулиноощетовидка, инсулин и остеопороз. Мы частично уже разобрали, что теряется много инсулина, с высоким инсулином теряется магний, неизменно у нас кальций будет не идти не в те места, куда ему нужно идти. Неизменно высокий инсулин будет вызывать экстракальцификацию тех же артерий и в целом организма. Будет приводить к повышенному делению клеток. И будет иметь анаболический эффект для жира, но не будет иметь анаболический эффект, образно говоря, для построения костной ткани. Я надеюсь, что это понятно, и мы об этом говорили до этого. Просто мы хотели, то мы говорили о магнии, о витамине К, а сейчас мы говорим, что при остеопорозе мы должны думать с вами о инсулиновой резистентности тоже. То есть это наши сахара. Что вызывает инсулиновую резистентность, мы с вами практически решили уже, что это простые сахара, что это простые углеводы, пирожные, конфеты, булки, хлеба и так далее. И я хочу сегодня, может быть, немножко коснуться сложных углеводов, то есть неочищенное зерно, да, допустим, пусть это протеин, зачастую мы думаем, но пусть даже мы поговорим, мы коснемся здесь бобовых, и все-таки там большое, крахмальных овощей, и все-таки там большое количество сахара. Поэтому если они даже лучше, чем остальные простые углеводы, то я никак не предлагаю их есть 4 раза в день, особенно если человек не спортсмен, да даже если спортсмен. То есть они источник углеводов, правда, намного лучше. Почему? Потому что в них содержится, ну, в бобовых содержатся еще протеины, а в неочищенных зерновых содержится еще клетчатка. Естественно, это не вызовет такого всплеска высокого всплеска сахара в крови. То есть не вызовет, вызовет гораздо более нежное производство инсулина. Насчет жиров. Любые жиры, вы понимаете, что они способствуют больше, меньшей всасываемости, медленной всасываемости любого вещества. То есть это тоже жиры никак не могут вызвать, скорее всего, они помогут в натуральных продуктах не вызвать вот этот пик глюкозы. Поэтому хорошие жиры не нужно исключать. Сливочное масло, я еще раз повторяю, в разумных пределах, если оно даже повышает плохой холестерин, то сливочное масло повышает и хороший холестерин. Но мы с вами, когда мы говорим о хороших жирах, мы опять повторимся, что мы говорим о хороших маслах, не без химической обработки. Мы говорим о рыбьем жире, хорошо очищенном от тяжелых металлов, естественно. Мы говорим о хороших, здоровых жирах, о кокосовом масле и так далее. То есть мы поговорили об оксидации. Вот что я еще хотела заметить насчет инсулина. Есть такой процесс, о котором я не могу молчать сейчас, потому что все хотят витамины для глаз, например. Это то, что мне приходит в голову. Есть такой процесс в организме. Он особенно развит, он особенно ярко выражен у людей с диабетом. Но вы уже поняли, насколько долго мы болеем диабетом, той самой скрытым диабетом, инсулиновой резистентностью, до того, как выскочит наш огромный инсулин. Вернее, наш огромный сахар крови. Так вот, есть такой процесс, называется на английском glycation. Я, пожалуй, переведу его гликацией. Если кто-то может меня исправить, кто здесь присутствует из медиков, исправьте меня. Но это я буду называть его на английском, чтобы как бы не показаться, что я не о том говорю. Glycation – это процесс, когда глюкоза, молекула глюкозы присоединяется без энзимного процесса, то есть без помощи ферментов, присоединяется к жирам или, к белкам в нашем организме. Мы с вами состоим из белков. Да, белок – это вообще фундаментальный блок жизни. Поэтому, не вдаваясь в подробности, когда происходит вот такое присоединение глюкозы безферментное, это как бы происходит как кросс-реактивность тканей, как они переплетаются и в то же время происходит травматизация жуткая этих тканей. При этом образуются самые страшные свободные радикалы, которые называются Advanced Glycated End Products, конечные продукты гликации. Так вот, такой процесс особенно развит у больных с сахарным диабетом. Именно поэтому у них начинаются нейропатии, когда они спят, у них не имеют руки, ноги, у них появляется покалывание и такое раздражительное действие, ощущение в конечностях, у них падает резко зрение. Это называется нейропатия, потому что идет травматизация вот этих нервных волокон и миелиновой оболочки. Именно поэтому. И это именно за счет этого процесса. Поэтому если мы пьем, выписываем дорогие витамины, а все хорошие, то есть антиоксиданты классные для глаз, да, отлично, конечно, хорошо. А почему хорошо? Они стоят где-то по 30-35 долларов за бутылочку здесь. А за лицензированную в России, наверное, будет стоить все 100. Или там, не знаю сколько, 50 как минимум. Но мы должны понимать одно. Ну, конечно, хорошо, да, антиоксиданты. А для чего? Да потому что мы пытаемся нейтрализовать процесс, вот этот вот, который мы сами создаем в своем организме. Будут они иметь эффект? Да, они будут иметь эффект, суплементы в данном случае, приостанавливая или компенсируя частично то, что мы делаем самим себе. Но будут они давать нам прогресс в зрении? Я сомневаюсь. Поэтому это необходимо учитывать. То есть глайкейшн я очень хотела упомянуть. Насчет диеты мы уже разобрались. Я еще раз хочу повторить, что процесс переваривания простых углеводов начинается во рту с помощью фермента амилазы. И что, собственно, что такое кусочек хлеба? Это кусочек сахара. И что в нем есть хорошего? Ничего. Поэтому давайте еще раз подумаем насчет, кроме того, что я еще, если этого недостаточно, то я могу добавить. Я повторяюсь, что после 40-х, 50-х годов в хлеб вместо йода стали добавлять бромид. Бромид выталкивает йод из организма. Все клетки организма, особенно щитовидной железы, и больше, чем щитовидной железы, о том, о чем нам известно, используют йод, но также клетки грудных тканей и грудных желез, и репродуктивные клетки, мужчины здесь не исключение, их предстательная железа. Необходим йод. Йод – это натуральный антибиотик тоже в то же время. То есть возвращаемся к хлебу, там присутствует бромид еще плюс. То есть мы постоянно выталкиваем йод из организма, если недостаточно того, что мы повышаем инсулин. Там нет, ну, собственно, ничего нет того, что полезно для нашего организма. Да? Уже прерываемся или опять потерялись? Кто включил микрофон? Говорите уже что-нибудь. Ну, я, наверное, вы знаете что? Я, наверное, попыталась уже все... По-моему, я все уже рассказала. Единственное, что я хотела что-то для... А, ну да, естественно, нам, наверное, нужно сказать что нам делать, чтобы нам пробуждать эти рецепторы инсулиновые? Что делать нужно? Наверное, нам придется еще об этом поговорить. Или мне нужно отвечать на вопросы? Скажите мне, что делать? Кто-нибудь подключитесь. Слышала там мужчину в группе. Саш, вы слышите нас, нет? Я что, опять потеряла всю группу, что ли?
Света, я тут. Саша тоже тут.
Я тоже не хочу все молчать.
Алло, Света?
Да, ну что, вопросы есть какие? Потому что мы поговорили, но я готова перейти.
Свет, вот тут Маша написала, как диагностировать у себя вот инсулиновую резистентность.
Как инсулиновую резистентность у себя? Ой, трудно, девочки. Помните, значит, во-первых, если есть синдромы женских вот этих всех дел, там неизменно, то есть кисты, сниженная либидо, вот эти все эндометриозы, фибромиомы, это все нужно обратить внимание на инсулин. Это не одна из причин, но это неизменно имеет значение. Гормоны очень чувствительны к тому, что мы едим. И сахара – это первое. А раз сахара, вы понимаете, что это неизменно связано с инсулиновой резистентностью. То есть в этих симптомах однозначно. Затем большинство людей с инсулиновой резистентностью набирают жир вокруг талии, животы и жир вокруг талии. То есть женщины, которые зачастую вот с полицистозными, кистозными яичниками, но и с другими синдромами, они могут жаловаться на то, что они могут сидеть на практически голодать, и они не могут сбросить вес. Естественно, там вовлечены и надпочечники, но вы же сейчас видите, какая надпочечники напрямую работают со щитовидкой, то есть у них это будет все вместе. Затем вот эти симптомы сниженной гипогликемии, когда у вас голод после еды, или головная боль через 2-3 часа после еды, или у вас вот этот тремор, раздражение, если вы не едите, допустим, 3-4 часа, 5 часов. Это симптомы гипогликемии, но это первый шаг, это первая стадия вот того, что будет расти инсулин. То есть можно сориентироваться по каким-то симптомам и синдромам. Но я хочу сказать вам, а зачем вам ориентироваться? Чтобы сегодня разгуляться и поесть сахара, как только можно, или что? Ведь лучше всего сейчас уже об этом подумать и как бы сократить, и какой выход я нахожу. Сократить все эти дурацкие углеводы и обманывать организм только, может быть, один раз в неделю каким-то десертом, который то для у людей, которых уже повышен сахар, не дай бог, это вообще неприемлемо. То есть они могут такое что-то позволить себе после года-два, когда они восстанавливали свои поджелудочно-инсулиновые рецепторы. Это мои строгие такие требования. Хотя в других книгах вы можете найти, что они могут позволить себе раз в неделю три байтс, то есть три раза укуситься чего-то. Остальным я бы сказала, что раз в неделю какой-то кусочек чего-то сладенького, интересного, вкусненького пройдет незаметно для организма. То есть я бы попыталась уже сейчас понять, что не нужно себя, тем более, что высокий инсулин и хроническое воспаление клетки ведет к эйджинг, к старению. И не к тому старению, что день за днем проходит, час за часом проходит, неизменно приходит возраст, а мы имеем в виду медицинское старение, термин, что наши органы изнашиваются. Кстати, забыла самое главное еще добавить, потому что задаете мне вопрос насчет ферментов. А они не износят мою железу поджелудочную. Так вот, постоянная выработка такого инсулина, постоянная, вот что износит нашу железу. Ей будет тяжело вырабатывать ферменты, экзоферменты, пищеварительные ферменты, когда мы едим приготовленную пищу. Поэтому, если уж рассматривать строго, то даже фрукты, которые содержат еще хуже фруктозу, но они содержат массу витаминов, правильно? И я когда говорю хуже фруктозу, я уже вообще не начала тему, потому что побоялась, что много сразу. Но имейте в виду, что все эти заменители, особенно фруктоза из сиропа вот этого кукурузного, да любая фруктоза, это в 100 раз хуже, чем сахар. То есть я про фруктозу могу говорить еще одну лекцию. Фруктоза повышает мочевую кислоту в нашем организме. И мочевая кислота ведет к многим патологическим процессам, к хроническому воспалению в нашем организме, повышению жиров в нашем организме. Чего вы думаете, американцы 32% страдают ожирением, и у 5% американских детей повышенное давление? Да где такое было, что у ребенка повышенное давление, если только у него нет какой-то там проблемы почечной или такой врожденной патологии серьезной и так далее. То есть это фруктовый сироп. Поэтому нужно начать читать этикетки. Что бы мы ни покупали, какой бы, как нам ни казалось, сок, там будет или фруктовый сироп, или заменители сахара, что еще хуже, сукроза какая-нибудь, или, вернее, сахарин, который вызывает признанный канцероген. Поэтому я даже не буду на этом останавливаться. Фруктоза, может, напишу когда-то, фруктоза, заменители сахара, кроме стивии, вызовут еще худшую. Фруктоза даже, если глюкоза забирается клетками печени, то фруктоза сразу идет в жир. Поэтому имейте это в виду. Но как диагностировать самому себе инсулиновую резистентность, я приблизительно как бы вам дала намеки. Мне больше волнует, что ни один врач или редкий врач заговаривает, как и я раньше, не заговаривает об инсулиновой резистентности. Кто вообще о ней упоминает? Особенно если приходит женщина к гинекологу и говорит, у меня сниженная либидо. Кто ей вообще рассказывает об инсулиновой резистентности? Конечно, тут много чего другого примешано, но я вам уже показала на примере, как инсулин и как употребление сахаров влияет на холестерин, из чего образуются наши гормоны, из холестерина. Какой анализ можно сделать? Хороший вопрос, спасибо. Анализ можно сделать очень простой. Fasting insulin, чтобы проверили натощак инсулин. И если норма на русском, по-моему, русская норма 10, то я бы сказала, что я есть, понимаете, оптимальные какие-то нормы. Врач-натуропат, не люблю это название, звучит чем-то лепо. Врач, который ориентирован очень хорошо в физиологии, биохимии и ориентирован в так называемое новом направлении функциональной медицины, когда-нибудь я об этом напишу, что такое функциональная медицина, он обязательно... О чем же я заговорила? Он обязательно по-другому читает анализы, чем врач, который не ориентирован. То есть, если верхняя граница инсулина 10 натощак утром проверенная, то я бы смотрела, чтобы она была не меньше 7. Следующий вопрос, что делать, если инсулиновой резистентности имеет место, если уже есть симптомы. Что делать? Хороший вопрос, потому что к этому как бы мы подбирались, потому что из-за чего я все рассказывала, чтобы сократить мою работу как бы в форуме. И потому что вы сейчас понимаете, наверное, на этом примере, чтобы вы не обижались, что когда вы мне репрезентуете комплексную проблему на форуме, там остеохондроз, вот это, то есть, может быть, сегодня у вас сложилось впечатление, что все беды, как у меня, когда я все это учила, как бы я учу инсулиновую резистентность, так вот ключ, все оказывается от инсулиновой резистентности. Потом на следующей неделе, через две недели мы начнем говорить о надпочечниках и адренал фатиг, значит, надпочечниковая усталость, и опять все будет взаимосвязано, и покажется, что вот основное звено. На самом деле это все взаимосвязано. То есть, когда я не отвечаю на такие вопросы, это нужна индивидуальная консультация. У каждого могут быть одни и те же симптомы, головная боль. Но есть совершенно разные причины для головной боли. И для этого я хочу знать все о этом человеке. Я имею в виду, что я хочу, чтобы он ответил на все мои вопросы до единого по его поджелудочной. А вопросы будут обычные, жизненные. Он даже не будет, возможно, додумываться, о чем я спрашиваю. Как, допустим, я спросила, как у вас насчет, как вы себя чувствуете, или там, допустим, признак, как девушка одна спросила и исчезла, кстати, из нашего форума, когда она спросила, почему множественные папилломы у меня. Так вот, это один из признаков инсулиновой недостаточности, вернее, инсулиновой резистентности. Так, что нам делать? Делать нам следующее. Первое, что будет иметь значение, это диета. Понятно, да? Второе, мы с вами разбирали, что для того, чтобы поддержать продукцию инсулина, который нам все-таки нужен, нам нужен магний, и тем более, что с высоким инсулином мы теряем массу магния. То есть магний будет иметь значение в этом случае. Инсулиновые рецепторы, хромозависимые рецепторы, то есть они работают при наличии, имеют лучшую чувствительность при наличии хрома, говоря образно и грубо. То есть хром в этом случае будет способствовать тому, что пробуждению этих рецепторов. Не забывайте, что с каждой дозой сахара мы теряем в 3000 раз больше хрома, чем человек, который, допустим, не употребляет сахар. Опять я не имею в виду сахар. Вы понимаете, что я говорю о простых углеводах. Далее. Ванадий, он... Забыла, что же он делает. Подождите, Господи Боже, она хотела. Сейчас скажу, потому что это будет меня мучить, если я не вспомню. Хромием, да, и мы разбирали, что это будет лучшая форма хрома, пожалуй, лучше всего будет полиникотинид. Вспомнила. Ванадий, он как бы копирует инсулин. То есть что он, собственно, делает? Он работает как инсулин, но по-другому. Поэтому в этом случае он помогает. Поэтому есть такие сапплементы, когда они хром с ванадием вместе, но его нужно совсем-совсем немножко. Трейс какие-то, и это трейс-элемент. То есть ванадием тоже неплохо в этом случае. Конечно же, во всех опытах, во всех многих-многих исследованиях шикарно себе показала липоевая кислота. То есть должна быть там как минимум альфа-липоевая кислота, и скорее всего там будет только альфа-липоевая кислота, а не последняя, которая ар-липоевая и намного активнее. Все формулы еще не переделались, потому что это только ар-липоевая кислота только появилась. Но липоевая кислота хорошо. Из трав мне, наверное, надо будет писать, и обычно они включены в формулы. Вот у меня, например, будет есть профессиональная формула, куда входит и хром, и ванадиум, и липоевая кислота, и такая травка, она называется гимнема силвестре. Сейчас напишу. Вот туда. Она просто блокирует всасывание крови. Хорошо для диабетиков. Так, надеюсь, что я не ошиблась в спеллинге. Так, и я бы сюда... Знаете, что есть люди с таким синдромом ночной еды? То есть они успокаивают себя, и особенно ночью у них просыпается аппетит. Это отдельная тема, это отдельная тема, но тем не менее таким людям я люблю давать такую траву. Она называется релора. Она именно помогает при страстном желании поесть в ночное время. И вообще модулирует стресс-гормон. И, между прочим, во многих я бы предложила дешево и сердито есть чайную ложку корицы в день. И корица добавлена во многие формулы, потому что она тоже регулирует сахар крови. Синнамон, да, на английском экстракт. Ну, есть еще специфические травы, как, допустим, bitter melon в этом случае. Но, в принципе, можно найти хорошие формулы. А для людей, у кого как бы нет диагноза диабета, я бы посоветовала, что это пробудить. Кстати, упражнения пробуждают инсулиновые рецепторы и снижают, кстати, не только уровень сахара крови, но снижают и уровень инсулина. Поэтому упражняться, что вам нравится, неважно что, даже хотя бы ходьба и хотя бы 30 минут в день. Потому что не говоря уже, что это приносит кровоток, лимфообращение, то есть стимулирует нашу иммунную систему. И то, что мы съели, подносит к тем же костям. Без упражнений остеопорозу помочь невозможно. Даже мамы, которые, бабушки уже плохо ходят, их нужно ходить, заставлять или массажировать их. Не сегодняшняя тема. Но тем не менее, упражнения. Так, пропустила какие-то вопросы, сейчас я посмотрю. Про талию. Корицу от давления не знаю, но может быть за счет того, что она регулирует инсулиновые рецепторы, возможно, ее некоторые предлагают как регуляцию давления. Вполне возможно. Талия, да, талия это проблемное дело, я знаю, я понимаю. Так, таурин, Саш, таурин, как и, допустим, milk thistle, то есть... Ну, тот наш русский корсил, да, там, допустим, у нас milk thistle. Все это, все, что работает на таурин, способствует желчеобразованию. Да, это соль, глицин и таурин там. Поэтому, естественно, это будет помогать, так же, как и milk thistle. Это работает с печенью. Это работает на уровне холестерина. Я пытаюсь провести цепочку. Это работает на уровне холестерина. Ну, это как бы с другого конца, да, возможно. Но таурин, кстати, много таурина используется сердечными мышцами. Поэтому я, например, очень люблю, так как магния у них не хватает, у всех с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И обязательно есть такая форма, магнезиум таурей. Моя любимая форма магния для сердечников, которую я у себя и держу. Ее трудно найти, она дороже будет стоить. Но тем не менее, таурин способствует оттоку желчи, то есть формированию желчи. Возможно, что... Будет и при Светлане инсулинонетики. А, спасибо. Это вы мне про этот самый, про что? Про ванадия? Наверное. А, какие должны быть дозировки чего, Ольга? Дозировки все очень индивидуальны. Поэтому в зависимости от симптомов, синдромов и так далее. Так, мы разобрали, что как поддержать организм, какие суплементы, диета. Диета, может, даже Сашу подключим, послушаем. А я передых, может, сделаю мне, может быть, что-нибудь в голову придет, еще что-то интересное. По диете мы решили, что мы не против жиров, что было против. Посмотрите, американцы начали эту войну, у них сейчас самый большой процент сердечно-сосудистых заболеваний. Они начали вот эту пропаганду, сериал, мюсли и так далее. Давайте больше есть углеводов и меньше жиров. И вы уже поняли, к чему это привело. Страшное дело. Сейчас наконец-то просыпаются. То есть все в меру. Даже комплексные углеводы должны занимать определенную часть нашего рациона. Жиры должны быть включены хорошие. Протеин, я совершенно не за то, чтобы протеин классная вещь, но я совершенно не за то, чтобы полностью сесть на протеин. Есть комплексные углеводы. Я могу только в одном случае, может быть, попросить человека ограничить комплексные углеводы, даже может полностью исключить. У него кандида инфекшн ужасная, которая уже системная и так далее. То есть мы за разумное питание, которое, кстати, весьма индивидуально. Но за что мы двумя, тремя и десятью руками, это за огромное количество овощей, которые дают нам, и за разумное количество фруктов, которые дают за разумные, за фруктозы, дают нам клетчатку натуральную, правильно, они дают нам витамины, они дают нам минералы, какие-то там бобовые, хотя это не овощи, да, дают нам протеины. Если соединить это с коричневым рисом, это полный набор протеинов, как из мяса, допустим. То есть мы за разумное питание. Если нам нужно когда-то собраться и вместе поспорить о питании, давайте когда-нибудь соберемся вместе поспорим, но это очень индивидуальная вещь. Кто-то процветает на Аткинсе, но не на всю жизнь. Кто-то процветает на микробиотическом питании, особенно больные канцерогенными заболеваниями. Опять-таки, это не на всю жизнь, наверное, такая диета. Кто-то процветает на раздельном питании, а кому-то, и, пожалуйста, и смешивать можно. То есть питание очень индивидуально. Саш, есть что сказать группе, а? Саш, подключите микрофон.
Алло, да, я тут.
Ну, может быть, вы что-то скажете про его? Это же ваш инсулин, высокий инсулин, тренировки. Вот я как раз хотела что-то вам такое сказать, но должна найти в своих записях, что-то такое поинтересоваться. Если у вас есть что-то добавить, то я посмотрю, что
есть. Если будут вопросы, то ответим.
Ну тогда давайте по одному. У кого есть вопросы, возьмите, девчонки, включайте микрофон и... Давайте еще что-то. Наверное, сумбурно все было, слишком много информации.
Светлана, я еще хотел сказать, что сывороточный протеин тоже дает выброс инсулина.
Однозначно, я согласна. Высокие дозы. О, Саш, вот, дайте-ка нам вот эту тему. От вас это даже интересно будет услышать. Потому что многие путают и не понимают. Особенно больные диабетом, потому что никто им не объясняет. Гликемический индекс и инсулиновый индекс. Потому что есть продукты, которые повышают сахар крови, продукты, которые повышают...
Я понял о чем. Но фактически инсулиновый индекс не всегда зависит от гликемического. То есть это как раз белками предусловлено. Там тоже есть что расписывать. Тут еще важно количество углеводов, потому что если тот же сахар брать, то 40 грамм сахара дадут максимальный всплеск инсулина, а 20 грамм сахара намного меньше.
Ну, вообще-то идеально было бы, если у нас в целом, учитывая овощи, фрукты, то есть другие источники сахара, мы употребляем где-то 20-25 грамм сахара в день. Так это при условии, естественно, если вы атлет, и вы поели, и пошли заниматься спортом, это одно дело. Мы говорим о большинстве из нас. Еще, наверное. То есть вы нам скажите, что... А вот расскажите нам, хорошо, я решила заниматься тяжелой атлетикой. Вот сейчас я решила, после 40. Какой бы режим питания вы мне порекомендовали? Перед тренировками, после тренировок и так далее.
Ну, перед тренировками просто комплексная еда где-то за 2,5 часа. Вот. То есть это и белки, и углеводы, и немного жиров. А после тренировки я же советовал, что если похудение, то нужно ограничиться хотя бы в течение 2 часов от углеводов. Если... Это, конечно, тяжело, если тренировка с утра. А если тренировка вечером, то никакого смысла нету кушать уже углеводы. Уже можно на твороге, на протеине, как-то до вечера дотянуть.
Угу. Девочки, есть какие вопросы? Пока основная тема. Как похудеть, как построить красивое тело и инсулиновая резистентность. Ты какие продукты, Саш, какие продукты повышают инсулин?
Ну, я вот писал, что молоко повышает, то есть вне зависимости от дозы, даже 100 грамм молока даст короткий такой всплеск инсулина. То есть он не будет значительным, но все равно всплеск будет.
Абсолютно поддерживаю и хочу привлечь внимание на этот счет. Что имейте в виду, что молочные продукты, они не повышают, и диабетики об этом не понимают, с инсулиновой резистентностью, они не повышают сахар крови, но они повышают инсулин. А если он и так зашкаливает, а если еще вообще не толерантность к молочным продуктам, так извини, вы представляете, какой идет уровень воспаления в нашем организме от этого?
Ну, вообще, если говорить о молоке, я даже, честно, не знаю, что из себя представляет магазинное молоко. То есть, что значит? Что...
Скажите в микрофон поближе.
А мед сколько?
Мед это практически полностью фруктоза плюс немного чистой глюкозы. Но выброс инсулина там надо смотреть. Ну, в принципе, в интернете можно найти. Но я думаю, что тоже приличный. Там есть чистая глюкоза просто, я точно знаю.
Там действительно очень много фруктозы. Поэтому ну, да. В меде очень, есть хорошие вещи, те же натуральные антибиотики. То есть опять мы говорим о разумности. То есть если мы едим там чайную ложку меда в день, или мы его едим раз от раза, то ничего страшного в этом нет. Потому что, я думаю, особенно если нет проблем. Если, конечно, чайная ложка меда никак не пойдет, никак не может быть дана человеку с диабетом. Я не знаю, я не понимаю, когда люди принимают лекарства метформин от диабета и считают, что при этом это не помогает, тогда им нужно съесть мед или там кусочек булочки или еще чего-то. Нет логики в этом, нет.
Ну там пишут про диабет и колят себе инсулин. Дело в том, что надо разобраться, какой диабет есть. Первый, второй тип, подтипы есть, поэтому... А, еще спросили, про какой протеин дает меньший выброс инсулина. Это казеиновый. Дело в том, что казеин, если он у вас нормально усваивается, он образует некоторое подобие геля в желудке, и аминокислоты постепенно впитываются в кишечник. То есть, ну, вот так вот.
А есть такой абсолютно отдельный казеин? Так, как
пишется, сейчас покажу.
Такое длинное слово.
Казеин. На эхербе он есть, в принципе.
То есть. Ну, казеин, то, что, в принципе, если смотрите, у кого нет, я понимаю так, что это тот же протеин, которому я говорю, и смотрите аккуратнее, у кого если есть чувствительность. Но лучше все, конечно, да. Вы только, девушки, вы поймите, что и молодые люди, что когда я слепую говорю о чувствительности к казеину, это просто у меня нет возможности проверить. Есть такой иммуноглобулин G, анализ на 90 или хотя бы 30 продуктов, которые могут посмотреть эту чувствительность. И чувствительность – это нетолерантность. Это, вернее, это есть нетолерантность, но это может быть не так, как заболевание, а это просто кишечник реагирует на сейчас. Его нужно заживить, а потом опять эти продукты потихоньку добавить, и, возможно, все будет нормально. Но с глютеном проблема большая. Все больше и больше людей, все больше и больше людей и поколений, даже моего, имеют вот эту нетолерантность к глютену, которую раньше... Вообще это тяжелый процесс для нашего организма, для нашего кишечника. Я как раз про фруктозу, меня почему-то, я не знаю почему, меня многие про фруктозу спрашивали, то ли потому, что появились какие-то там шоколады с фруктозой, то ли какие-то конфеты с фруктозой. Ну, во-первых, здесь я при слове фруктоза начинает трясти многих, потому что они знают, что он заражен три партии из четырех, когда проверяли, или 8 партий из 9, что одно и то же, заражены, контаминированы тяжелыми металлами, ртутью. Это первое. А второе, как я Саша тоже может сказать, Саш, фруктоза идет сразу в жир. Это правильно?
Ну, если после тренировки, то еще 50 грамм может пойти, не пойти в жир. То есть, ну, то, что мы с вами говорили про гликогеновое депо, то есть фактически 100 грамм, да, печень может содержать глюкозы. А все остальное идет в жир, да, без шансов.
Как бы наша клетка, та же печень, она воспринимает глюкозу, да, она может запустить ее на энергию клетки, там, на гликоген, а фруктозы нет, правильно?
Ну да, в некоторых диетах пытаются играться с фруктозой, то есть то, что она не повышает инсулина после тренировки, но наполняет печень, да, то есть самочувствие лучше становится. Но нету отдельных фруктов там, где было бы только фруктоза, поэтому...
Ну, однозначно, нет, я не против фруктов, только, пожалуйста, не надо проводить свои аналогии. Ой, Света, нет, я не против фруктов совсем, потому что во фруктах есть еще какие-то клетчатки, во фруктах есть, то есть витамины, минералы и так далее. Но, конечно, я больше за овощи, чем за фрукты. Хотя фрукты, хотя бы три фрукта в день. Хорошо, да, смотря какие есть фрукты с высоким содержанием сахара, как банан, да, есть фрукты или виноград даже. Хотя виноград я рекомендую, допустим, маленький стаканчик винограда. 10 виноградин в день – это отличный антиоксидант. Правильно? Еще, может, какой-то вопрос?
Ну, вот там написали вопрос.
Я слышала мнение, что сладкое никогда нельзя, что... Есть на голодный желудок. Если есть, то после другой еды тогда будет меньше выброс инсулина. Это правда? Ну, если честно, если в плане инсулина, да, то логически, Саш, начинайте тоже думать, мне, короче, подмога. Логически, да, получается, что да. Например, когда я ем, я люблю, кстати, больше какой-то жирный десерт. Просто люблю сама по себе, не знаю почему, но в смысле в то же время, допустим, у меня никогда не будет головной боли, потому что у меня есть инсулиновая резистентность после вот такого, потому что жиры противостоят быстрому всасыванию сладкого, да?
Да, ну и белки тоже, в принципе, ну, смотря какие, если они...
Соединены с протеином. Все правильно, логически, да.
Клетчатка тоже, то есть, не дает всему быстро.
Да, но в принципе для пищеварения, например, да, и если, допустим, мы все в меру как бы едим, да, обдуманно, я чаще рекомендую есть сладкое вообще как отдельный прием пищи. Но я с вами согласна. Например, отвлечемся от сладкого. Почему, допустим, творог рекомендуют, ну, съешь творог, но уже со сметаной. Да, опять-таки, потому что творог повысит инсулин, со сметаной так резко, возможно, это не случится. То есть сами и поиграйтесь. Когда у вас есть уже знания, можно поиграться в индивидуальном опыте. Когда мы понимаем хотя бы основные моменты, то можно поиграться. Кстати, у меня брат рассказывал, что в Германию они приехали и по обмену там опытом давно было, и пригласили их в частный дом в гости и подали там несколько сортов всяких тортов. Ну, они все испугались, голодные были, естественно, Советский Союз, экономили деньги, ели только в гостях. И он говорит, мы все навалились на эти торты, подумали, ну все, ничего больше уже не случится, ничего больше уже нам не дадут. И после этого им начали подавать основную еду. В чем здесь логика? В том, что то, что я рекомендовала некоторым скомпрометированным уже пищеварением, я рекомендовала своего рода раздельное питание. Но я понятия не имею там вот этих течений о раздельном питании, своих каких-то строгих правил, как с йогой туда закинуться, здесь вдохнуть и так далее. То есть я пыталась чем это объяснить? Обыкновенной биохимией. Переваривание углеводов начинается уже во рту, а не лазой. То есть они уже практически приходят в каком-то переваренном виде в кишечник, в желудок. Если мы поели мясо, то мясо будет расщепляться 3-4 часа, если есть желудочная кислота. И вот эти углеводы будут ферментироваться, которые уже практически переварились, и давать вот этот углекислый газ, и способствует газообразованию, и так далее, и так далее. Вот где логика этих немцев, что переваривание углеводов идет очень быстро. Они дали им перед едой сладкое вместо десерта. А потом поговорили, поболтали, выпили, поели тортика, а потом они решили, что время подать тяжелую пищу. А вы знаете, как немцы тоже хорошо кушают. Там были сосиски немецкие, хорошие всякие, там из натурального мяса, много мяса и так далее. То есть я думаю, это логика была в этом. То есть с какой стороны вам удобно к этому подойти, с той подойдите. Я, наоборот, не рекомендую мешать, допустим, есть фрукты после еды, отталкиваясь от своей логики.
Светлана, тут еще спрашивают про стевию.
Про стевию, да, пожалуйста. Все, что я могу сказать про стевию, только хорошее. Португальская трава. Я боюсь, что скоро на нее купят патент Кока-Кола и Пепси-Кола, потому что все меньше и меньше людей начинают их покупать. И все больше и больше начинается скандалов насчет фруктового сиропа. Потому что все диетические соды, вы знаете, искусственные подсластители, которые еще хуже, чем просто сахар. И стивия, она сладше сахара в 30 или 100 раз, я уже не помню. Одна капля равняется 1 чайной ложке сахара. Ее можно добавлять, если определенная стивия. Я люблю ее только в жидком виде, только Кэл. Вы поняли, о чем я говорю? Кэл фирма. Потому что, с моей точки зрения, нет никакого привкуса. Все остальные, которые я пробовала, какой-то маленький, совершенно не так, как заменители, совершенно неуловимый, но какой-то вкус будет, особенно если вы добавите их в блюдо какое-то. Я имею в виду, например, вам нужен сладковатый суп иногда, или, допустим, вы что-то печете, потому что стевию можно попробовать даже в некоторые, не во все рецепты печености. То есть я за стивию. И она известна уже 1000 лет. Она проверена на, если нет никаких исследований по стивии, то она проверена опытом народа. Какой фирмы? Кэл. Кэл. Так, пишу. Кэл. Да, я еще совсем забыла про инсулиновую резистентность. Имейте в виду, огромное значение сюда же подключаются и незаменимые жирные кислоты. То есть рыбий жир, жир трески, только, пожалуйста, хорошие, на которые вы полагаетесь. Или в результате своих исследований, или в результате исследований того, на кого вы полагаетесь. Я выбрала всего две фирмы, которую я смогла выбрать из множества здесь. Есть еще одна европейская, но цены заоблачные.
Светлана, я хотел спросить, а почему вот Карлсон, да, фирма, вы говорили, хороший рыбий жир, есть еще фирмы представлены, но у них написано pharmaceutical grade, да, то есть почему у Карлсона нет такой приставки, или она немного значит?
Фармацевтический грейд, который, ну, во-первых, это может быть трюк марки. С другой стороны, я использую фирмы профессиональные, но не по рыбьему жиру, которые как бы, да, тоже говорят, мы pharmaceutic grade, то есть очень все надзирается, они каждое количество точно, как в аптеке будет расписано, какой химический состав, сколько до миллиграммов и так далее. В процессе рыбьего жира это заняло у меня 6 месяцев исследований, потому что у меня были определенные вопросы, длинный список, не только по очищению, но где они берут рыбу. Используют они замороженную рыбу? Как вы думаете, пока она дошла, она окислится? Я думаю, что да, и вообще от замораживания. То есть Карлсон, кажется, норвежский, он тут же ее получает, никакой заморозки не идет. Идут через специальные технологии, хорошо оснащенные. Очень меня волновал, как они очищают от тяжелых металлов, проверяется ли каждая партия или не каждая. Потому что сегодня рыбу партия прошла, ее проверили, рыбий жир делали, проверили на тяжелые металлы, завтра не проверили, выборочно идет. То есть вот эти все, и каким методом идет очищение, сейчас уже не помню, молекулярной дистилляции и так далее. 6 месяцев мне это заняло, потому что для меня, я не буду скрывать, у меня как вообще началось все, я имею в виду, почему я на этой стороне. Почему меня это заинтересовало? У меня был личный интерес. Когда есть личный интерес, мне нужно было своему родному человеку найти безоговорочный рыбий жир. Я его нашла, но мне заняло 6 месяцев. И я остановилась на Карлсоновском. Я еще очень люблю крил. Я не знаю, как на русском эти крил, это какие-то как моллюски какие-то такие, вот похожи на креветки, но они не креветки. Вот из них вырабатывается рыбий жир. Я вчера ответила Ириске, если она здесь. Я ей ответила насчет того, что в Карлсоне сказала она мне, что у нее у ребенка аллергия на цитрусовые, и что там есть цитрусовые, и что можно еще. Я начала копать, и тут вспомнила, о, у меня же есть крил-ойл, я вообще его очень люблю, я его больше люблю, чем рыбий жир, особенно для людей, для которых нужно снизить холестерин. Дело в том, что в рыбьем жире, в обычном, соединение вот этих самых важных EPA и DHA, вот этих незаменимых жирных кислот, находится в связке триглицеридов. Звучит не очень хорошо, правда? Триглицериды мы уже из анализов знаем. А в криле содержится этот жир в связке с фосфолипидами. Помните, я вам советовала фосфатидилколин? То есть мы уже знаем, что фосфолипиды, они составляют тоже, как и холестерин, мембрану клетки. То есть это более натуральное для нас. Я вот рассказываю про разницу, мне кто-то вопрос спросил, в чем разница, я рассказываю про разницу. То есть в рыбьем жире как бы состав, вот эти две молекулы соединены в триглицеридах, в холине. А фосфодилхолин дает нам, вернее, фосфолипидах, их много разных. А фосфодилхолин, который я вам рекомендовала, это и отток желчи, это и идет на образование ацетилхолина, нейротрансмиттера у курильщиков низкий, поэтому они курят, зачастую у них очень низкий ацетилхолин. Затем крил был проверен во многих исследованиях и подтвердил, что он снижает уровень плохого холестерина на 50%, вернее, я не помню, там что-то на 50 или на 54% снижает плохой холестерин, на 30 с чем-то повышает хороший холестерин. То есть я его, да, там еще 2 антиоксиданта шикарные для глаз. Там находится витамин D, E, и А. В рыбьем жире нет витамина D. Но все равно там мизерное количество витамина D. Я все равно, например, дополнительно принимаю витамин D в течение зимы, если я нахожусь в холодном климате. И мне смешно, когда педиатры, простите меня, пожалуйста, педиатры, может быть, естественно, не все, но смешно слушать, когда говорят, да какой витамин D? Иди вон погуляй с ребенком. И мне племянница рассказывает, я, говорит, с ребенком холодина, я гуляю по 3 часа, чтобы получить витамин D. Я говорю, подожди. Он образуется из холестерина, опять девочки, из холестерина, образуется в коже под воздействием солнечных лучей, образуется витамин D. То есть думаем, да, один из способов снизить холестерин частично тоже. То есть образовать витамин D. И что у нас, какое солнце, во-первых, зимой, а во-вторых, сколько же солнца попадает на нос ребенка, когда он закутан в варежки и так далее. Ну это вообще какая-то логика есть в таких рекомендациях? идите погуляйте. Ну, летом, да, и то вы даже, наверное, надо сказать, вы уж, пожалуйста, откройте все участки тела, какие возможны, именно чтобы он побегал, походил так же, как и мы, как минимум 40 минут на хорошем солнце. Естественно, я не предлагаю быть в 3 часа дня на солнце 2 часа. Естественно, здесь уже разумно тоже надо подходить ко всему. В крил содержится кислот намного меньше, чем в рыбьем желе, или это ничего? Ну, есть концентрированные. Ну, во-первых, в рыбьем жире тоже, в зависимости, Саша вчера спросил, я выбрала вот такой жир, и я хотела вам сказать, вот выберите элит, там в 2 раза больше, но он более концентрированный и так далее. Что вы мне дали? Доктор Бест Крил Ойл. А у меня ссылка не открывается. Но я посмотрю, я использую Доктор Бест, но я не обращала внимания на их Крил Ойл. У меня опять-таки Крил Ойл. Я опять-таки волнуюсь о тяжелых металлах. Поэтому я, честно говоря, выбрала профессиональную фирму. Но я позвоню Доктор Бест, задам свои любимые вопросы, потому что у меня есть подвохи. Опять-таки, у меня нет такого, какой фирме вы доверяете. Есть многие фирмы, которые я люблю в каких-то направлениях, каких-то. Например, я нашла Карлсон, рыбий жир, жир трески, я их за это люблю. Если открыть их энзимы, если открыть их витамины, понимаете, о чем я говорю?
Да. Что хотел еще спросить? Я что-то хотел спросить. А, насчет биофлавоноидов, да, то есть то, что мы с вами говорили. У кого проблемы с венами, у кого проблемы с сердцем. Ну, разница большая между ними, вот, то есть... Лучше взять грамм цитрусовых биофлавоноидов или все-таки обратить внимание на grape seed extract, да, или на отдельные, типа кверцетина.
Я, ну, кверцетин, как бы, это вообще классная вещь. Давайте есть больше горчицы, действующий будет кюркумин, да, компонент этого. В смысле... Вы знаете, что это желтый компонент в горчице. То есть кушайте горчицу еще с желтую, вот эту со многими блюдами. Но биофлавоноиды, я не думаю, что это такая проблема. Выбор огромный, и можно их взять в комбинации. В комбинации они обычно, естественно, есть все причины повысить цену этого препарата. Если мы говорим о витамине С и биофлавоноидах, да, они в какой-то... степени могут повысить всасываемость, но не так уж значительно. Лучше витамин С из цельного продукта, как амла, мы уже об этом говорили. Амла – это крыжовник. И когда мы говорим о... пытаемся заменить еду при возможности, когда у нас есть возможность есть горсть или две горсти крыжовника в день, или горсть крыжовника в день, или покупать амлу за $20, наверное, лучше обойтись во всех отношениях цельным продуктом. Поэтому я как-то очень спокойно, у меня есть там вещи с биофлавоноидами, но я думаю, что это не такая уж проблема. А если мы говорим о витамине С, приостановить реакцию аллергическую, да, пожалуйста, возьмите этот синтетический витамин С, потому что самый дешевый. Намешивайте себе этот порошок, пейте его, пока у вас не разовьется диарея, потому что это побочный эффект, как бы, высокой дозы витамина С и ваша личная толерантность к витамину С. И таким образом можно приостановить аллергическую реакцию. То есть это все настолько в зависимости для чего. В зависимости, почему мы решили добавить эти биофлавоноиды человеку. То есть то ли он вообще апельсинов день не ест даже. Что возможно...
Насколько я понял, то цитрусовые биофлавоноиды больше содержатся в кожуре даже, да, я так понимаю. Тот же диасмин выделяют из кожуры, по-моему.
Вот в этом белом веществе даже, как бы вот это белое, что очищают тоже обычно, волок.
Да,
я согласна.
Целлюлоза, да, по-моему, называется?
Ну да, наверное. Но дело в том, что я, например, даже в этом случае больше... Кстати, не забывайте о бренах. Брены необходимы и для снижения инсулина уровня, и для наших сердечно-сосудистых заболеваний, и для повышения иммунитета. То есть заговорил Саша об этом белом веществе, кожуре. И хорошо, я люблю пектины, даже больше. Я больше уделяю внимание пектинам, уделила бы внимание пектинам в суплементах, чем, допустим, потому что такого количества овощей, фруктов мы не съедим. Но с биофлавоноидами я тоже с вами согласна. Я, кстати, не сказала, что есть люди, которые готовят сами себе биофлавоноиды. Надо мне посмотреть на зиму или зимой. Режут цельные, совершенно вы правы. Они режут, моют органический апельсин, режут его цельные на дольки, чем-то там, ферментируют его, чего-то там кладут в него, он ферментируется, и вот это будет полным-полно совершенно дешевых биофлавоноидов. Вот сейчас мне это пришло на ум. Но надо посмотреть, где у меня этот рецепт. Сама не делала, руки не доходили, честно. Ну вот сегодня утром читала, думала, готовилась и ела мандарин и апельсин. И даже жевала кожуру. Ну что еще, что у нас там? Сахар повышает инсулин. Дальше что? Я не вижу, Саша. Вы видите?
Вам? Там выше писали. Спросили, инсулин надо снижать или сахар?
Инсулин – это отклик на сахар. Ну, мы же уже с вами разобрали, что когда у нас идет эта токсическая привычка, хотя, в принципе, сегодня мы сосредоточились на инсулине, да, и на зависимости как бы, к инсулину нас привел сахар. Но стресс тоже, между прочим, во-первых, он ударяет по нашим нейротрансмиттерам, и мы хотим, чтобы что-то сладкое съесть, потому что это любой сладкий продукт снизит соревнования между аминокислотами и поможет всосаться только одной аминокислоте, проникнуть в мозг. Это из чего серотонин у нас образуется? Из 5-HTP, она из, фенилаланин, тирозин, это у нас допамин, триптофан. То есть это поможет любая сладкая еда. Почему, когда мы в стрессе, многие хотят сладкого? Потому что это уменьшает соревнования между аминокислотами, которые проникают в мозг. И точно помогают нашей аминокислоте, вот этой триптофан из нашей еды, из белковой еды, кстати, попасть в мозг и увеличить уровень серотонина. Но это очень короткий эффект. Очень такой незначительный, но именно поэтому наш мозг пытается заставить нас хоть что-то сделать, чтобы он почувствовал себя лучше, чтобы дать нам возможность почувствовать лучше. То есть я что хочу сказать, что многие вещи могут влиять на многие состояния, но тем не менее мы возвращаемся к тому, что вы пытаетесь какой вопрос задать, что тогда... Зачем нам думать, как снизить инсулин?
Ну, я могу постараться объяснить понятным языком.
Да, ну давайте.
Уровень сахара в крови, он все равно сахар есть в крови как всегда, да, то есть, но он, когда достигает критических пределов, то идет очень большой пик инсулина. И вот эти именно пики инсулина, они вот и то, о чем мы говорим, они достаточно опасны. То есть,
я поняла вопрос. Но, наверное, это то, что я сказала вначале, и многие пропустили. Когда каждый божий день у нас идет преобладание в диете углеводов, неважно каких, хлебушка, сушки на работе, печенюшки еще где-то в детском саду, а потом еще и молочком этим запить с инсулином, который повышает инсулин сам по себе и так далее, то в конечном итоге смысл лекции был в инсулиновой резистентности. То есть у нас каждый раз эти рецепторы становятся нечувствительны к инсулину, потому что даже если вы съели тонну сахара, то в норме инсулин должен выработаться, взять эту глюкозу, молекулу, поднести к рецептору, и рецептор должен как пылесос всосать эту молекулу, потому что он так чувствует прикосновение инсулина. есть. А если эти привычки идут день за днем, то инсулиновые рецепторы становятся нечувствительными к инсулину. И наша поджелудочная железа, чтобы справиться с этим обвалом сахара, должна вырабатывать все больше и больше инсулина. Многие из нас уже находятся в этой стадии, независимо от того, что у нас нормальная глюкоза крови. Особенно люди с головной болью часто имеют боли или потому что они чувствительны, нетолерантны к определенным белкам, как глютен или казеин, или у них уже инсулиновая резистентность. То есть именно поэтому мы говорим о снижении инсулина, но даже не о снижении инсулина, а мы говорим о пробуждении вот, чувствительности инсулиновых рецепторов. Потому что многие из нас мы даже не знаем, что у нас уже идет вот эта инсулиновая резистентность, нечувствительность к инсулину. Тем более, если мы никакой диеты не меняем. А так, конечно, я согласна, начинать нужно просто, у кого дети, пожалуйста, начните не с того, чтобы баловать их, ну, нелегко говорить, да, я сама так, наверное, делала. Баловать их не печенюшками и Макдональдом, как здесь день рождения берут детей в Макдональдс. Хорош подарок. Ну да, давайте нальем немножко, присыпем немножко мышьячка. Какая? Тот же самый эффект. Поэтому можно детей просто приучать к тому, что карбогидраты – это не основная их еда. Вот и все. Не обязательно работать с инсулиновыми рецепторами. Наверное, у них и так еще все хорошо. Их организм будет долго-долго бороться. Их поджелудочная железа будет долго пытаться вырабатывать нормальное количество инсулина. Их рецепторы будут долго-долго затыкать уши в шумной комнате и пытаться как бы, ну ладно, улыбаться, а не блокировать себя. То есть наш организм достаточно долго борется со всеми неприятностями, пока возникают болезни. Забила голову, наверное. Ну что, девушки, вы, наверное, хоть кто-нибудь скажите, наверное, поток информации такой, и что самое главное, что бы я хотела, чтобы это не приводило к прострации. То есть есть нечего, дышать нечем и так далее. На самом деле нет. И что жизнь скучная. Абсолютно этого не желаю. Сама не такой человек. Но поверьте мне, что совсем маленькие изменения могут привести к большим разницам в здоровье. И в уровне энергии, и в жизнелюбии. И в возможности, и желании организовать новый бизнес, или поехать в 70 лет в любую страну, и бегать по всяким там экскурсиям и так далее. Но не забывайте еще упражнения. Саша может больше об этом сказать. Упражнения, спорт. Не обязательно на уровне спортсменов. Наоборот, у спортсменов даже еще больше это своеобразный стресс для организма. Просто... Да, больше свободных каналов образуется у них однозначно.
Сон плохой часто, если честно.
Сон плохой. Вот видите, это
опять-таки... Ну, это следствие перетренированности. То есть мужчины любят в зале перестараться.
Надпочечники. Естественно, стресс для организма. Надпочечники мы сегодня говорили. Гормон кортизола будет влиять и на инсулин. Высокий гормон кортизола будет способствовать инсулиновой резистентности тоже. Так что все взаимосвязано.
Но скажите... Я хочу сказать, кстати, что инсулин, он, ну вот, всплеск инсулина, он в принципе забивает действие кортизола, насколько я знаю. То есть они очень противоборствующие гормоны.
Ну, это да, я согласна, но я с вами согласна, но мы уже даже это разобрали. Кортизол пытается, когда пик инсулина был, и он резко снизил сахар крови, кортизол пытается его поднять обратно.
Да, я понял.
Тогда у нас опять включается инсулин. То есть у нас немного, а инсулин еще дальше ж можно продолжить. Высокий всплеск инсулина нам даст чувство, резкое снижение от высокого инсулина, сахара резкое, оно нам даст чувство голода, правильно?
Я еще хочу одну деталь озвучить, которую мало кто знает, в принципе. Дело в том, что печень может, ну, процентов 10-15 от своего от того, что она вмещает, то есть это 10-15 грамм углеводов могут превращаться в гликоген, да, то есть это в час, не больше, поэтому, в принципе, наш организм и предназначен на сложные комплексные углеводы, то есть если 40 грамм простых углеводов съедать, то с них половина пойдет просто в жир. То есть просто метаболизм гликогена с глюкозы, он постепенный процесс, то есть реакции эти ускорить очень сложно. Это фактически то, что и называется быстрый метаболизм, медленный метаболизм, да?
Саша говорит о гликогене. Помните, девочки, это запас глюкозы в крови на какие-то часы, 8-12 там, часов и так далее. Саша это объясняет.
Ну вот гликоген это, в принципе, называется животные углеводы, да? То есть углеводы, которые содержатся в нашем организме, можно так сказать.
Так что еще раз хочу привлечь внимание. Начали, помните лекцию, вы уже забыли о витамине С. Я бы сюда подключила еще витамин С. И я бы напомнила вам, что инсулин будет влиять на иммунитет. То есть, когда болеют дети, когда болеем мы, наоборот, исключите все углеводы. То есть дайте возможности фруктики поешьте с витамином С, там смузи вот эти сделайте, которые в процессе смешать несколько из них. Но там есть свой сахар, но неважно, там есть свой природный сахар, но не такое количество. Овощные супчики поесть, а не наоборот, детям сократить углеводы. И не забываем о том, что высокий уровень... Многим я приводила пример, но я преувеличила, за что прошу прощения. Но еще раз приведу, потому что он достаточно наглядный. Когда по ошибке в каких-нибудь опытах вводили, таких случаев было несколько раз, чистый инсулин, сегодня я просто уточнила в своей записи, чистый инсулин в артерию собаки, артерия блокируется через 3 месяца. Я говорила через 3 или 6 часов, извиняюсь. Через 3 месяца, но все равно это впечатляюще. Вы согласны?
А что имеется в виду, артерия блокируется?
Блокируется как атеросклеротическая бляшка. Как полностью блокада артерии.
Ну, я знаю спортсменов, которые колят инсулин, вроде бы живые. Ну, инсулин же тоже там длинный, короткий есть. То есть.
Инсулин нужно разбирать. Мы же говорим, да, они же практически у них нет инсулиновой резистентности, если предполагать. Но если они неправильная у них диета, вот сегодня я как раз эту запись не могу найти, которую я хотела как раз вам сказать, то все равно им ударяться вот в эти сложные углеводы не стоит, так вот прямо сумасшедшими дозами. Потому что это неизменно, неважно, спортсмен он или нет, мы все равно должны думать не о том, что он спортсмен, да, его результаты. В конечном итоге когда-то он оставит спорт. И он может его оставить, и многие спортсмены замертво падают, вы это знаете.
Да. Ну, фактически у них часто диабет развивается.
Однозначно. Поэтому мы должны помнить об этом. Неважно, спортсмены они или нет. Ну что, девочки, хоть кто-нибудь скажите, что ужас, ничего, все запутали еще больше.
Ну я постараюсь еще как-то там, может, на форуме объяснить, кому будут какие-то вопросы на каком-то понятном языке.
Я еще, знаете,
в принципе, мне несложно.
Я хотела такое объявление сделать, что я уезжаю сегодня в командировку и приеду к воскресенью. Возможно, у меня не будет возможности заходить на форум. Поэтому вы не думайте, что я там совершенно исчезла. И я прошу прощения, если я кому-то не отвечаю конкретно на вопросы. Я, может быть, откладываю. Может быть, проблема слишком комплексная. Я не игнорирую. Если прям вот что-то срочно, повторите еще раз, напишите в личку. Я постараюсь. Вы уже из тех, кому я отвечаю, вы знаете, что я стараюсь возвращаться к каждому индивидуально. Но Я думаю, что с каждой лекцией, с каждой статьей, и чем больше мы общаемся, чем больше мы вопросов друг другу задаем, тем больше мы начнем ориентироваться в сопликментах. И вы посмотрите, что через полгода, когда будут приходить новички на форум, вы уже будете, начнется дедовщина. То есть вы будете уже, как я пытаюсь быть мягкой, но вы будете уже, ты еще вот это съешь, или там что-нибудь еще. Так что...
Ну, я думаю, имеет полный смысл выписывать какие-то вопросы и подготавливать их на такие семинары.
Я думаю, что да, но иногда люди, как, например, инсулиновая резистентность сегодня, очень многие, даже здесь, например, очень многие врачи даже не знают, о чем, собственно, речь идет, инсулиновая резистентность. Я представляю, как девочкам тяжело слушающим придумать заранее вопросы. Поэтому вопросы, наверное, появляются по ходу. Поэтому я еще обязательно, естественно, напишу статью по инсулиновой резистентности. Но я хотела мне быстрее проговорить это, а вам уже можно сориентироваться, потому что мы подпорку вот здесь поставили, да, допустим, по инсулиновой даже резистентности, и не только сапплиментам, а немножко изменили стиль жизни, да, и у нас муж выровнялся, и надпочечники немножко выровнялись, надпочечником поставили, щитовидка выровнялась, то есть печень подкрепили. Да, может быть, от детоксификации, поддержки двух фаз вот этой детоксификации печени гормональный баланс пришел в норму. То есть постепенно мы сами начнем соображать, как оно, что, куда, кто не может, у кого тяжелые случаи, кому нужна индивидуальная помощь. Пожалуйста, заказывайте консультации. Но я думаю, что все, кто здесь собрались, потихонечку, в течение, я обещаю вам, что пройдет полгода, и все сложится в голове. Это не значит, что мы здесь подготавливаем врачей. Абсолютно нет, ради бога, уважаемые коллеги, не надо только меня в этом обвинять. Мы просто пытаемся из любопытства, вот эта вся группа, которая собралась и читает, из собственного любопытства понять, как работает наш организм, а не полагаться. Точно так же, как я говорила, как мы выбираем любую дорогую технику. Почему мы в ней копаемся? Почему мы должны знать, что такое транзисторы, что такое еще что-нибудь там, резолюшн и так далее. Чем это отличается? Ничем. Самая дорогая покупка в жизни – здоровье. Поэтому, как бы меня в чем бы там ни пытались коллеги, может быть, ну, я так предполагаю, я не знаю, может быть, они не будут, я наоборот, они заинтересованы, многие из них, с кем я дружу, во всем, что мы разбираем. Но, тем не менее, на всякий случай.
Светлана, можно еще парочку вопросов, да, в прямой эфир? Или вам уже убегать надо?
Нет, нет.
Хотел спросить, я не могу понять, почему бромелайн ложит все время к этому кверцетину. То есть, чем это обусловлено? Есть какие-то для этого предпосылки?
Бромелайн работает как энзимный фермент, как переваривающий фермент растительного происхождения, если он употребляется с едой. И, кстати, я так и не договорила, я очень извиняюсь, я как вот многие женщины эмоциональные, я могу прыгать там, с одной мысли на другую. Дело в том, что я не договорила, что изнашивается поджелудочный. Давай.